«Разговоры об искусстве». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию передачу из архивов Гостелерадиофонда СССР «Творческий портрет народного артиста СССР Бориса Ливанова». Комментарии и вступительное слово театроведа и театрального критика Петра Маркова.
Очень трудно, почти невозможно говорить о Борисе Николаевиче Ливанове. Вероятно, это актер, человек, который трудно вмещается в какие-то определения, которые мы привыкли применять к актеру, ко всем театроведческим, так сказать, характеристикам. Все в нем перерастало. Все эти привычные определения, привычные подходы к актеру. Казалось, ему отпущено столько таланта и столько дарований, что их хватило бы на несколько десятков актеров, художников, драматургов, рассказчиков. Такой полнотой было наполнено все его существо. За свой долгий период я никогда не встречал человека такого страстного отношения к жизни, такой постоянной себя отдачи и такого же яростного вбирания в себя внутри. Ему все было интересно. Его самого распирало от тех впечатлений, которые в нем жили и которые не давали ему жить спокойно. Он был человеком беспокойный до предела. Беспокойней трудно было себе представить. И беспокойный он был не потому, что что-то удавалось или что-то не удавалось, но потому что слишком много в нем было того, что он хотел выразить. Выразить и сценическими средствами, выразить и в рисунках, которые у него были, и в тех рассказах, определениях, которые потом ходили, как какие-то изречения по театру, и не только по театру, по всей Москве. Вот именно это качество полноты жизни, полноты восприятия всего того, что он встречал, чего и занимал, и было его каким-то особым отличительным качеством, которое переполняло его. Мне кажется, что он и воспринимал жизнь с такой же яркостью, и сны-то он, вероятно, видел. Не черно-белые, как все мы, а, вероятно, он и сны-то видел. В цветах, в ярких, в непосредственных, в сильных. Потому что иначе он не мог говорить, не мог существовать. Это вовсе не значит, что ему были недоступны очень тонкие человеческие качества, очень тонкие человеческие переживания. Но эти очень тонкие человеческие переживания он умел сценически выразить в такой форме, которые никакому другому актеру не были доступны. Он открывал для себя необыкновенные человеческие черты. И эти необыкновенные человеческие черты он передавал в каких-то особых сценических формах, которые поражали, удивляли, восхищали, у других вызывали удивление, негодование и так далее. Он был человек, который ни одного зрителя, ни одного собеседника не оставлял равнодушным. Поэтому, вероятно, с ним так и было интересно общаться. Потому что всякая встреча с ним, как где бы и как бы она ни происходила, все-таки оставляла всегда ощущение некоторого внутреннего обогащения. Обогащение, которое шло от всей его личности. С ним было просто интересно, приятно. Одно же его появление на сцене всегда было неожиданно и решительно. Он не знал, так сказать, компромиссов в своем искусстве. Это очень редкое качество. Он был бескомпромиссен, решителен и точен в выражении своих замыслов. Он был очень нетерпелив в том, чтобы их осуществить. Он был страстен, порой несправедлив, но все это шло не от его личных симпатий или пристрастий. Все это шло от того, что он хотел одолеть самое трудное, найти самое интересное, выразить самое яркое, а не то, чтобы пройти мимо образа спокойно, по грамматике, по всей арифметике, которая свойственна многим актерам. Он был человек, конечно, необыкновенного творческого озарения, необыкновенной творческой интуиции. Я не сказал бы, он понимал человека сразу или роль сразу. Но он все равно шел всегда к пониманию самого главного его зерна. И это зерно расцветало в нем каким-то необыкновенным цветком. То это был какой-то кактус, колючий, какой-то неуемный, негармоничный как будто. То вдруг это достигало какой-то необыкновенной пластической силы. Я всегда вспоминаю его первое появление в художественном театре. Это действительно было появление человека, как будто вошедшего в очень прибранный зал, очень бурно, соблюдая весь такт, но в то же время как будто нарушая такую спокойную и приличную атмосферу. Ведь только вспомни, что человек, который был одарен, отделен такими великолепными актерскими данными, как Ливанов, он ведь был очень красив, очень строен, очень пластичен, у него был очень глубокий, хороший голос, великолепные глаза, он был бы как предназначен для исполнения ролей героев-любовников. И когда он сыграл Кассию в не очень-то удачливом нашем спектакле, именно Кассию наравне с Яго Синицыным и был каким-то подарком в этом спектакле. Была какая-то благородство молодости, красота, пластичность, необыкновенная человеческая доверчивость в этом Кассию, благородство при каком-то упоительном легкомыслии и соблазнительности его. Было совершенно понятно, что Отелло мог приревновать именно Кассию. Столько было соблазнительного в этом молодом офицере. И вот этот исполнитель Кассио, этот красавец, этот обаятельнейший актер, тут же рядом появился в роли Аполлоса Вунтиловски. Вунтиловски, я даже не знаю, как рассказать этот образ в этой, по-моему, очень хорошей пьесе Леоновской. Какой-то не провинциализм, какая-то глушь, темная-темная глушь вдруг выползла на сцену. Выползал на сцену в грубости, которой Кассию нельзя было предполагать, в какой-то парадоксальности построения фразы, в самой какой-то необыкновенно нелепой философии. Вот эта нелепость логики, нелепость этого образа была схвачена Ливановым с необыкновенной силой, подобно тому, как он умел рисовать свои карикатуры. Многие, вероятно, из художественного театра, не только из художественного театра, навеки запомнили его рисунки, направленные, так сказать, в адрес человека, которого он нарисовал. Но ведь в этих рисунках было и необыкновенно, не только необыкновенно смешно, но там было схвачено самое зерно образа. И когда мы рассматриваем сейчас рисунки, следует и знать, это он давно об этом мечтал и хотел, и странно, что до сих пор этот альбом его рисунков, который есть рисунки человеческих характеров, личностей, до сих пор по существу неизвестны. И вот рядом с Кассио, с Аполлосом, и такой, скажем, образ, как граф Альмавива, уж совсем противоположный тому жантильному образу, очень прелестному, который до этого играл Юрий Александрович Завадский. В этом Альмавиве были пробуждены совсем другие качества, другие силы, другие страсти. И в этом была и комедийная легкость Бомарше, и в этом же была какая-то народная демократическая грубость изображения графа, который соответствовал самому замыслу Станиславского, который рассматривал это как народную комедию. Понимание гоголевского юмора, понимание гоголевского безобразия, понимание гоголевской парадоксальности – все это было в Ливанове, как только его Ноздрев появлялся впервые на сцену. Он умел понять закон парадоксальности на сцене. Он понимал, что парадоксальность – это не есть выверт наизнанку. Он понимал, что парадоксальность – это есть метод мышления, метод жизни. И вот это он умел выносить на сцену с огромной силой. И вот этот огромный, полный импровизационной силы, полный фантазии, неуемный, полная отдача себя, актер мог быть на репетициях необыкновенно сдержан, послушен, точен. Я думаю, все, кто присутствовал на репетициях Забелин в «Кремлевских курантах» или, как многие из нас, в «Карамазовых», знали, какое было стремление его проникнуть в самое существо роли. Человека, которого всегда говорили, что он размашист, непослушен, как он бывал сдержан, точен на этих репетициях, и какая ответственность всегда возникала перед ним, когда начинались генеральные или премьеры. Или то, как он вел себя в день спектакля, к которому он готовился, который для него был всегда событием. У него не было случайных спектаклей. Одни могли удастся больше или меньше, но это всегда был спектакль, которому он отдавал себя до дна, до предела. Я могу перечислять много-много таких ранних ролей Ливанова, потому что каждое из них было открытием не только для Ливанова, но и для зрителей. И постепенно вот Ливанов и вырос в какого-то необыкновенно масштабного героя. Он брал роль всегда крупно, он не мельчил, ему было неинтересно пробежаться по роли. Ему было всегда интересно схватить самые крупные, самые сильные и донести это до зрителя. Поэтому его и тянуло в конце жизни и к «Королю Лиру», и к тому, что он ставил Балычева, играл его совершенно опять-таки по-своему, и к тому, что он инсценировал и поставил, и сыграл Карамазова. Все это заставляло его, уже влекло его к решению самых больших жизненных и творческих задач. Он созрел для того, чтобы быть и стать, и кем он и был, действительно огромным национальным актером. Поэтому-то я и думаю, что в истории художественного театра Борис Николаевич занимает место не меньшее, чем старики театра. Не меньшее, потому что он внес огромное сознание современности, какое-то свое постижение жизни, свое ее понимание, и в ряде тех образов, которых мы были свидетелями, запечатлел это жизненное понимание с огромной импровизационной силой и совершенным актерским мастерством.
Никого нет? А где же все?
Ушли домой.
Странно. Вы одни тут?
Одна. Прощайте.
Давеча я вел себя недостаточно сдержанно, не тактично. Но вы не такая, как все. Вы высокий и чистый. Вам видна правда. Вы одна. Только вы одна можете понять меня. Я люблю глубоко, бесконечно люблю.
Прощайте. Уходите.
Я не могу жить без вас. О, счастье! О, мое божество! Роскошные, чудные, изумительные глаза, каких я не видел ни у одной женщины.
Перестаньте, Василь Васильевич.
Первый раз я говорю о любви к вам, и словно я не на земле, а на какой-то другой планете. Ну, да все равно, насильно мил не будешь, конечно. Но счастливых соперников у меня не должно быть. Не должно. Клянусь вам, всем святым, соперника я убью. О, чудо! родная.
Честь имею представиться. Муров Григорий Львович. Я вчера 2 раза заезжал к вам в гостиницу, но не имел счастья застать вас. 3-го дня я был в театре. Говорить о том впечатлении, которое производит ваша игра на зрителей, я не стану. Это вам и без меня известно. Но я был поражен еще необыкновенным сходством, которое вы имеете с одной женщиной, мне когда-то знакомой.
Что же вам угодно?
Я желаю знать, ошибаюсь я или нет. Театральное освещение, румяна, гримировка, все это изменяет лицо так, что можно найти сходство там, где его и нет.
Ну, вот я теперь без гримировки. Что же вы находите?
Я изумлен еще более. Такой игры природы не может быть. Когда смотришь на вас, или надо не верить глазам своим, или, извините, нельзя удержаться от вопроса.
Спрашивайте.
Вы Любовь Ивановна Отрадина?
Да. Я Любовь Ивановна Отрадина.
Но откуда вы явились? Где вы были до сих пор? Что делали?
Я так полагаю, что вам этого знать ничего не нужно. Потому что до вас это нисколько не касается.
Но откуда у вас это имя? Зачем вы явились сюда под чужой фамилией?
Я поступила на сцену. Начала новую жизнь. Потому и переменила фамилию. Это обыкновенно так делают. Я взяла имя и фамилию моей матери. Вы кончили ваши вопросы?
Вы желаете поскорее отделаться от меня, прекратить разговор и указать мне дверь?
Нет. Я жду, пока вы кончите спрашивать.
Я кончу.
Теперь я вас спрошу. Где мой... сын, что вы с ним сделали?
Да ведь я уж вам писал, что он умер. Разве вы моего письма не получили?
Нет, получила. Но вы меня обманули. Он выздоровел. И когда вы мне писали об его смерти, он был жив. Зачем вы меня обманули?
Один поступок всегда влечет за собой другой. Я боялся, что вы вернетесь. Пойдет разговор, может дойти до моей жены.
Ну, это все равно, дело кончено. Куда вы дели моего ребенка? Говорите только правду. Я сама кое-что знаю.
Мы нашли очень хороших, достаточных людей. Я им передал сына своими руками. И отдавая, надел тот медальон, который вы мне оставили.
Так он цел? Он у него? Ну, что же дальше?
Они его растили, учили, воспитывали, а сами богатели. Расширили свою торговлю, завели в нескольких губернских городах большие магазины, выстроили себе большой дом, уж не помню хорошенько где. В Сызрани или в Самаре. Нет, кажется, в Таганроге. И переехали туда на житье.
Давно ли это было?
8 лет тому назад.
А потом? Вы имели о нем сведения?
Нет. Они просили меня прекратить все сношения с ними. Мы, дескать, его воспитали, он носит нашу фамилию и будет нашим наследником. Так уж оставьте нас в покое. Да и в самом деле, если рассуждать здраво, что лучшего можно ожидать для ребенка без имени? Я мог вполне успокоиться, его участь завидная.
Фамилия этого купца?
Я уже забыл. Не то Иванов, не то... Нет, забыл. Если вам угодно, я могу собрать справки.
Теперь еще вопрос. Во всем том, что вы говорите, есть хоть сколько-нибудь правды?
Вопрос категорический. Не сомневайтесь, есть.
Что же именно?
Что сын ваш умер, что его давно нет на свете, и пора забыть все это.
Забывайте. Я вам не мешаю.
Можно сказать вам еще несколько слов? Вы позволите?
Говорите.
За огорчение, которое я вам причинил, я был наказан жесток. Покойная жена моя сумела из моей жизни сделать непрерывную пытку. Но я все-таки не помяну ее дурным словом. Это наказание я заслужил. После моей безотрадной жизни, когда я опять увидел вас, прежняя страсть запылала во мне. Я ведь не юноша, не преувеличиваю своих чувств и научился взвешивать выражения. Тут только я понял, какое счастье я потерял. Это счастье так велико, что я не становлюсь ни перед какими жертвами, чтобы возвратить его. Вы победили меня. Я прошу пощады, прошу мира. Вы имеете право диктовать мне условия. Я приму их с покорностью, беспрекословно.
Как горько это слышать. Вы не оценили свежее молодое чувство простой любящей девушки и готовы унижаться перед женщиной, у которой душа уже охладела из-за того только, что она имеет известность.
Но, Люба, неужели не осталось в тебе ни одной искры прежнего чувства?
Здесь нет Любы. Перед вами Елена Ивановна Кручинина.
Твое чувство было так богато любовью, так расточительно.
Я разучилась понимать такие слова.
Извините. Я знал женщину, теперь передо мной актриса. Я буду говорить иначе. Не угодно ли вам будет посетить меня в моем имении? Не угодно ли вам будет там остаться и быть хозяйкой? Наконец, не угодно ли вам быть госпожой Муровой?
На все ваши вопросы я вам буду отвечать тоже вопросом. Где мой сын? И пока я его не увижу, другого разговора между нами не будет.
Вы не 17-летняя девочка. Вам уж пора бросить сентиментальность. Пора иметь рассудок и смотреть на жизнь серьезнее.
Как вы осмеливаетесь давать мне советы? Я ищу своего сына. Мне запретить никто не может.
Я предлагаю вам бросить всю эту мелодраму и помириться со мной на самых выгодных для вас условиях.
Вы уже заплатили мне злом за добро. А за зло, которое вы мне сделали, у вас не хватит состояния заплатить мне. Я не так богата, как вы, а готова отдать, что что угодно, чтоб только не видать вас, чтобы вы не встречались мне никогда. Я избегала вас, вы сами меня нашли.
Вот видите ли, я бы для вас и даром уехал отсюда, без всякой платы. Да мне нельзя. Я здешний. Я один из самых крупных землевладельцев. У нас скоро выборы. Я баллотируюсь на видную должность. Послушайте, не ссорьтесь со мной. Вам это будет невыгодно. Я человек сильный. У меня большая партия.
Я не боюсь вас. Я знаю, что вы способны на все. Но хуже того, что вы сделали, вам уже не придумать.
Ну, как угодно.
В нашей рубрике «Разговоры об искусстве» сегодня прозвучала первая часть передачи из архивов Гостелерадиофонда СССР «Творческий портрет народного артиста Советского Союза Бориса Ливанова». Комментарии театрального критика и театроведа Петра Маркова. Продолжение следует. Разговоры об искусстве.